нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Сегодня у нас в гостях Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Добрый день.
Добрый день.
И у нас сегодня такая временная привязка, хотя можно было и так поговорить о Давиде Бен-Гурионе. Это 125-летие со дня рождения. Но я не очень люблю датские передачи, хотя весь у нас будет следующий год датский к 200-летию войны 12-го года. Но все равно повод есть, и я думаю, что замечательно. Что и большое вам спасибо, что вы предложили. Я хотел давно рассмотреть такую фигуру, как Давид Бен-Гурион. И я думаю, что стоит начать, я думаю, с ключевого момента его жизни, и, то есть с основания государства Израиль.
Да, действительно, в аналы мировой и, разумеется, еврейской истории имя Бен-Гуриона вписано 14 мая 1948 года, когда он ровным, без всяких эмоций, голосом зачитал в Тель-Авивском музее Декларацию независимости государства Израиль. Главой этой декларации было провозглашено создание государства Израиль спустя 2000 лет после эпохи изгнания и рассеяния. Вопрос о провозглашении независимости еврейского государства был очень непростым, поскольку и американская администрация, и соратники Бен-Гуриона, сионистские деятели в самой Палестине очень опасались, что, провозгласив независимость еврейского государства, начнется сразу же крупномасштабная война. В этом ни у кого не было сомнений.
Война и началась.
Да, война и началась.
Война и началась. Ну, а какая была альтернатива?
Ну, это интересный вопрос. Ну, возможно, никак не реагировать и оставить прежнее статус-кво. Но слух распространился о том, ну, всего два голоса поддержали предложение Бен-Гуриона провозгласить независимость Израиля. Потому что сразу же в эту же минуту началось вторжение армии пяти арабских государств, которые блокировали Иерусалим. Со стороны юга египетская армия вошла в Бершеву. Была блокирована дорога, соединяющая Тель-Авив и Иерусалим. Начались бомбежки Тель-Авива. И один из ближайших военачальников Бен-Гуриона сказал ему, через 72 часа будет все кончено. Ситуация 22 мая, например, была критическая. И с этого момента Бен-Гурион не терял надежды на то, что ситуацию можно изменить. С этого момента, вот с 23 мая, начинает поступать вооружение, в том числе и из Чехословакии. Это было трофейное вооружение, самолеты Мессершмитты. Явно это решение принималось не в Праге, а в Москве.
В Москве, конечно.
В Кремле.
Да.
Вот, и начинается поступление закупки вооружений, тяжелого вооружения из других стран, которые смогли собрать деньги представителей вот, правительства. Бен-Гурион становится премьер-министром и министром обороны, и чаша весов склоняется в пользу израильтян. И арабы начинают отступать, хотя военные действия были крайне ожесточенные, и потери израильтян были громадные в этой войне в процентном отношении. 1% всего населения тогдашнего еврейского государства был уничтожен в этой войне. Так что в этой войне Давид Бен-Гурион проявил себя как блестящий военачальник, хотя не имел никакого, не то что военного, но и не имел и высшего образования. В значительной степени он был автодидактом.
И вот мы сейчас, я думаю, напоминаю, что Александр Лакшин в студии, и мы сейчас, наверное, вернемся вот от этого момента, от провозглашения государства Израиль, от войны, от признания государства Израиль. И мы перейдем все-таки к истории Бен-Гуриона. Откуда он? Не, конечно, он никакой не Бен-Гурион в детстве. И родился он в Варшавской губернии.
Да, действительно, родился он в городке Плонске под Варшавой в 1886 году, немногим более 125 лет тому назад. Но воспитывался он в семье достаточно состоятельной, да и городок был почти полностью еврейский, но воспитывался...
6 тысяч, из которых 4 с чем-то.
Да, совершенно верно. Отец у него был нечто вроде такого присяжного поверенного, писал различные юридические бумаги, и семья пользовалась известностью и авторитетом в городе, но и была настроена палестинофильски. То есть
и старшие были тоже.
Да,
тоже
да,
палестинофильски,
да.
То есть это да, идея и отец, возвращения. Да?
Идея возвращения, идея переезда в Палестину. То есть другой какой-то альтернативы у Бен-Гуриона, которого настоящая фамилия Грин, и звали его Давид или Довчик Грин, не было. Но сочетание вот этой романтики и понимание того, что он должен быть в Палестине, сочеталось у него и с организационными способностями. Он создает уже юношеское такую организацию «Эзра», помощь, которую обучают младших ребятишек ивриту. Иврит, древнееврейский язык, Бен-Гурион знал с детства. Это фактически был его родным языком.
И... Это большая редкость.
Да.
И возрожденный, и во многом воссозданный, и созданный во многом новый язык. И, наверное, сразу надо сказать тогда в перспективе, что в таком случае Давид Бен-Гурион был с самого начала сторонником принятия иврита как языка,
да,
будущего государства Израиль.
Совершенно верно. Вот. И отправившись в Варшаву, он говорил, что просто поехать в Палестину они не могут. Они должны иметь какую-то специальность, чтобы быть полезными. Они боготворили Герцля, теоретика сионизма, написавшего книгу «Еврейское государство», «Юденштат», и создавшего Всемирную сионистскую организацию, проводившей первые конгрессы. Но он с ужасом прочел в газете, что появился план Уганды, вот, о том, чтобы Герцль раздумывает, не согласится ли на предложение Британии Восточную Африку рассматривать в качестве такого вот временного убежище для евреев после страшного кишиневского погрома. Для Бен-Гуриона, тогда еще Грина, это было немыслимо, отказ от Палестины, даже вот в таком временном положении. И он, в общем-то, и тогда уже заявляет о том, что нужно думать о практических делах, меньше думать о конгрессах, о заседаниях, о принятии всевозможных резолюций, о том, чтобы практически решать вопрос о заселении Палестины. И ему не удалось в Варшаве получить образование. Это были уже годы первой русской революции. Бен-Гурион принадлежал, тогда уже вступил в партию «Палей Цион», рабочие Сиона, но был против активного участия евреев в русском революционном движении. Хотя, разумеется, разделял такие левые социалистические идеи. И вместе несколько человек из Плонска, молодежи, в 1906 году на русском пароходе высаживаются в Яффа, в Палестине. Грин счастлив, Он пишет письмо отцу: «Я здоров, счастлив и готов посвятить свою жизнь освоению Палестины».
Вот он практик, он практик, он с практическим настроем едет. Угу. У него нет специальности определенной, но есть какое-то огромное количество силы и энтузиазма, и он должен себя где-то применить. И вот тут к чему-то применить. И самый такой вот он выбирает путь тяжелый, но очень показательный.
Ну, это было... Да? Да, он приезжал ко второму поколению репатриантов, так называемой волне халуцим, алие халуцианской, пионеров, которые были сторонниками освоения Палестины и, собственно, земли, основания соответствующих земледельческих поселений. И Бен-Гурион начинает работать земледельцем в Петах-Тикве, одном из первых поселений в Палестине, пашет землю на валах, затем переходит в другое поселение, где был полностью еврейский труд, не было использовано арабского труда. Он считал, что евреи сами должны работать, осваивать землю, но он и не отказывается от своих интеллектуальных занятий. Рассказывают, что один раз с ним случился такой довольно комичный эпизод, когда он, значит, пахал на валах, одновременно шел за валами и читал газету. И в один прекрасный момент он увидел, что валов нет, они ушли.
Он остался, читал.
Да, он остался с этой газетой. Но, тем не менее, но еще одна большая неприятность, куда более чем эти валы, случилась с ним спустя буквально несколько недель после пребывания в Палестине. Он заболел малярией. Это было страшное бедствие для того времени, для первых поселенцев, и врач, который его был вызван и стал лечить, сказал: «Тебе надо отсюда уехать, уезжай из Палестины». Но Бен-Гурион не уехал. Давид Грин не уехал. В 20-м году он становится Бен-Гурионом. И постепенно все более активно втягивается в общественно-политическую работу, в партийную работу, вот в эту партию «Палейцион», которая становится и меняет название, становится «Ахдут Гаавада», то есть это рабочий союз, вот такого же...
Он остается, он все время держится вот левой стороны политического спектра.
Ну, это общий такой был мейнстрим того времени.
То есть в основном, да, люди, вот, да, в основном переселенцы и в основном вот первые колонисты, вторые колонисты как раз
вот
здесь.
Вторые, скорее всего.
Все-таки не так, да?
Да, первые нет, они были из... Это была еще первая волна начала 80-х годов, и они в большинстве своем не были связаны с каким-то революционным движением, а вот вторая волна...
То есть это были более классические такие вот колонисты,
да,
поселенцы.
Которые даже не гнушались использовать и купить землю, использовать и арабский труд, который был более... Труд филахов, который был более дешевый. А халуцианская алия, то есть вторая, которая началась в 904 году примерно...
То есть она более идеологичная.
Она была более идеологичной. Они отвергли эту идею, основали вот кибуцы именно тогда, вот эти коммуны. И, кстати, вообще Бен-Гурион уехал из России, ну, из русской Польши, не потому, что делали многие, некоторые евреи, которые многие уезжали, конечно, не в Палестину,
в Америку, прежде всего,
или в Европу, из-за нищеты, из-за погромов. В Полонске не было никаких погромов, и семья была состоятельной. Вот он уехал, все, собственно, ради вот этой идеи, сионистской идеи, которую он исповедовал всю жизнь.
Но тоже из-за того нельзя сказать, что другие мальчики из еврейских поселений, из местечек и других частей и России, и Польши, что они шли в революцию из-за нищеты, из-за погромов. Это тоже политический был выбор.
Да,
тоже
это
для многих. Вот были мальчики, которые молодые люди, которые уезжали в Палестину и осваивали землю с определенными принципами. Были другие мальчики, которые совершали революцию.
Да, и сложно даже их делить. один из тогдашних современников говорил, что мы не должны просто уехать, покинуть Россию, мы отступаем с боями, как когда-то во время антиримского восстания Бар-Кохбы мы уходим, но не сдаемся. То есть они участвовали многие в отрядах самообороны во время погромов, страшных погромов 5-го года. Так что они были и впоследствии, вот свой боевой опыт они использовали и в Палестине, когда создавали отряды вот самообороны, отряды стражей, шамер, вот, которые охраняли вот эти поселения. Но Бен-Гурион все время хотел учиться. И он принимает решение, поскольку Палестина была Османской империей, нужно выучить законы этой страны, законы Турции, которые использовать для интересов еврейской общины.
Вот здесь мы остановимся. Александр Лакшин, и мы продолжим разговор о Давиде Бен-Гурионе, жизни и событиях, мировых событиях этой жизни. Продолжим после перерыва и после того, как мы примем один телефонный звонок, надеюсь, что сразу с правильным ответом.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Ребята, все не так, все не так, ребята.
Сегодня в нашей программе совместно с журналом «Знание и сила» Александр Лакшин, старший научный сотрудник Института востоковедения. Мы говорим о Давиде Бен-Гурионе. Недавно 125 лет исполнилось со дня его рождения. И оставили мы перед новостями Бен-Гуриона, который еще не Бен-Гурион, оставили его в Палестине, желающим учиться и знать законы. Кстати говоря, мы вот только помним ли мы всегда, что это Османская империя?
Да, еще. Действительно, это Османская империя, и которой только что произошла младо-турецкая революция, и деятели Ишува, сионистские деятели еврейской общины в Палестине очень надеялись на младотурок, на Кемаля Ататюрка, что они предоставят нечто вроде автономии для евреев Палестины. Но эта надежда не оправдалась. Тем не менее, Бен-Гурион, тогда Давид Грин и еще несколько человек из его окружения отправляются в Стамбул. Вначале он отправляется в Салоники, где знакомится с еврейской общиной этого города, сефардской общиной, изучает турецкий язык очень тщательно и поступает на факультет правоведения Стамбульского университета, где он блестяще учится 2 года. В 2014 году...
Есть такая забавная фотография в Феске.
Феске, да.
Феске, Бен-Гурион, да. Феске.
Да. И он был таких вот протурецких как бы настроений. И вот в этой Феске он запечатлелся и вошел как бы в историю. Но отправившись домой в Палестину в 2014 году, назад он уже не смог вернуться. Причина этому понятна. Начавшаяся Первая мировая война.
Война.
И продолжить учебу он уже не смог, и так он был человеком с незаконченным высшим образованием, как бы мы сейчас сказали, но всю жизнь продолжал учиться. На грошовые свои заработки он постоянно покупал книги, и к концу жизни это огромная библиотека из десятков тысяч томов по философии, по религии. Он увлекался, интересовался и буддизмом, и, разумеется, христианством, и, конечно, оставаясь приверженцем и человеком, который очень серьезно относился к иудаизму.
Но у него были... Но он не такой правоверный,
да, он не правоверный еврей. Евреем, хотя в концу жизни вновь вернулся к религии, но постоянно использовал Библию в своих цитатах, читал.
Его скорее это вот в это время и еще долгие годы, это скорее важный признак, важный фактор цивилизации для него был. Истории, культуры был важнейшей традиции.
Да, и он, в общем-то, оставался интеллектуалом, я думаю, всю жизнь. И поныне вряд ли кого можно из израильских политических деятелей по своему интеллектуальному уровню, кругозору сравнить вот с Бен-Гурионом. Он переписывался и общался с многими философами, современниками, с Альбертом Эйнштейном, Бентраном.
С Расселом он.
Да, и с Бентраном Расселом.
Естественно, близким по взглядам, кстати.
Общался, да. И его ценили как политика, хотя часто могли с ним не соглашаться, и Де Голль, и Аденауэр, и Кеннеди. Кстати, с Аденауэром именно Бен-Гурион смог найти пути к примирению с канцлером Федеративной Республики Германии. С 1952 года начинаются контакты с Западной Германией, несмотря на массовые протесты в израильском обществе, которые не хотят ничего иметь, никаких контактов иметь с Германией.
То есть Германия, по мнению большинства, ну, скажем, общественному мнению, должна была быть вычеркнута.
Совершенно верно.
Из-за нацизма, из-за того, что произошло, Германию... ее никогда не должно было быть.
Да,
вот интересно, Бен-Гурион идет поперек, и он дальновиден вполне.
И продолжаются переговоры, встречи, и, наконец, с 52 года лишь затем принимается соглашение о репарациях, которое вызывает бурю негодования в израильском парламенте, в Кнессете, но, тем не менее, Бен-Гурион принимает такое решение, и показательно, что в 65-м году были установлены тип отношения между двумя странами, между ФРГ и Израилем, а в 67-м году Аденауэра не стало, Бен-Гурион летит в Германию и идет за его гробом, наряду с другими государственными деятелями. Однако, может быть, мы вернемся, так сказать,
да,
назад.
Да, вернемся, потому что здесь очень важные и политические события, и события жизни происходят. Ну, вот война Первая мировая. Да,
да? Для него в Первую мировую войну турки его высылают, как и всех русских подданных, из Палестины. Он оказывается в Египте. Затем удается ему отправиться в Соединенные Штаты, где он, наконец, находит свою судьбу. В общем-то, у него произошла и личная такая трагедия, поскольку со своей возлюбленной и несколько других его ровесников из Плонска отправляются вот в Палестину в 1966 году, но его девушка не выдерживает эту работу, и это уже был для него знаком, идеологическая несовместимость была и личной несовместимостью. Она уезжает в город, Рахель, уезжает в город, и между ними вот отношения прерываются. А в Америке в 1917 году в Нью-Йорке он знакомится с Полиной Мунвейс, тоже русского происхождения, она была из Минска, и они женятся, у них рождается вскоре ребенок, но об этом уже Бен-Гурион узнает, еще Давид Грин узнает в Египте, где он был членом, он стал солдатом британского легиона и участвовал вот в Первой мировой войне, правда, очень недолго. Вскоре семья вот с первым родившимся дочерью, у них всего было трое детей, двое дочерей и сын, приезжает уже, вначале один ребенок, и его жена приезжают к нему в Палестину.
Есть ли надежды на британцев?
Да, вначале на британцев были огромные надежды, поскольку это был 1917 год, и известная декларация Бальфора, которая провозглашает право евреев на национальный очаг в Палестине. Влияние сионистов и авторитет сионистского движения в различных странах мира благодаря этой декларации резко вырос. подумать только, крупнейшая, влиятельнейшая держава мира поддерживает сионистское движение, заявляет о National Home, о национальном доме или национальном очаге, как это переводится, но, разумеется, ничуть не собираясь ограничивать права других народов и религий, проживающих в Палестине. Британия становится после разгрома победы в Первой мировой войне, британские войска освобождают Палестину, входят в Иерусалим, и вскоре Британия становится государством-мандаторием, становится страной, у которой мандат на управление Палестиной.
Уже от Лиги наций.
Да, от Лиги наций, совершенно верно. То есть время колонии уже прямого такого колониализма
проходит. И тем более надежды, наверное, должны были быть не только из-за декларации Бальфура, но и из-за того, что Британия активно создает государство в регионе. Активно создает национальные государства. Что думали сионисты по этому поводу? Что Британия дальше создаст за арабскими государствами этого региона? Создаст, поможет созданию и Израиля?
Ну, вряд ли их взгляды так далеко, так сказать, уходили в будущее. Здесь была задача привлечь как можно больше евреев из стран диаспоры в Палестину, увеличить свое присутствие, стать большинством. И в 20-е и 30-е годы происходит довольно активная репатриация евреев в Палестину. Но это было связано часто не только и не столько с сионистскими устремлениями тех евреев из диаспоры, а с некими реалиями, которые существуют в Европе. А именно, кризис в Польше, где проживает очень большая еврейская община, более 3 миллионов человек, и антисемитские настроения в этой стране.
Да, государство становится достаточно жестким там в этом отношении.
Да, и вслед за этой польской Алией Грабского, как она именовалась, министра экономики Польши. Следующая алия была из Германии после прихода нацизма к власти Гитлера в 1933 году. Так что еврейское население Палестины растет, и Бен-Гурион, в общем-то, уже в 1920 году став известным под этим именем, все более активно участвует в различных общественных и, так сказать, таких псевдо, можно сказать, теневых государственных структурах. Это время известно как время государства в пути, когда закладываются основы государства Израиль, прежде всего профсоюзное движение, гестадрут, который играет не только чисто роль профсоюза, но и фактически организатора экономики, общественной жизни, общественно-политической жизни страны, стране. Бен-Гурион активно участвует в политическом, партийном движении, и с этого времени все более активно появляется на международной арене, участвует и в всемирном сионистском движении, присутствует на сионистских конгрессах. И здесь, в общем-то, начинается соперничество с другим, более признанным лидером сионистского движения, президентом Всемирной сионистской организации Хаймом Вейцманом, известным ученым, благодаря, как считают некоторые, собственно, англичане, и пошли на провозглашение этой декларации Бальфора, хотя, очевидно, причин для ее провозглашения куда было больше, и между ними завязывается достаточно жесткое соперничество. Постепенно Бен-Гурион из политика только внутрипалестинского масштаба становится политиком и такого международного плана. Но здесь хотелось бы упомянуть еще один факт посещения им в 23-м году Совета
России. Да, немножко назад, потому что там очень много надо еще успеть рассказать, но это очень важная вещь, 23-й год. Как он опыт советский воспринимает?
Советский опыт он воспринимает с интересом, особенно на расстоянии, он стремится встретиться с Лениным. Он не знал, что Ленин уже смертельно болен. Очевидно, во-первых, он восхищался Лениным как политиком. Он считал, что Ленин меняет свои блестящий стратег и практик. И, очевидно, он хотел объяснить Ленину и уговорить его изменить политику советских властей в отношении сионизма. Ну, понятно, что с Лениным в 23-м году встретиться ему не удалось. Он побывал в Москве, он привез вместе с двумя другими членами делегации и участвовал в сельскохозяйственной выставке в Москве. Но от его взгляда не укрылась реальная действительность. Об этом свидетельствуют записи в его дневнике, которые он вел на протяжении всей своей жизни. Я позволю себе зачитать фрагмент из этого дневника. Он записал уже, возвращаясь из Одессы на пароходе, на палубе корабля, направлявшегося в Палестину. «Нам открылась Россия», – писал Бен-Гурион. «Страна глубочайших контрастов и противоречий. Страна, призывающая к всемирной гражданской войне во имя господства пролетариата и лишающая своих трудящихся всех прав, человеческих, гражданских и классовых. Страна, декларирующая коммунизм, страна ослепительного света и непроницаемой тьмы, возвышенных стремлений к свободе и справедливости и безобразной убогой действительности. Страна революции и спекуляции, святых страданий и грязной коррупции, мятежа и взяточничества, идеалов и наживы, ломки основных ценностей и векового деспотизма, обожествление труда и золотых тельцов, где свет и тень неразрывно переплетаются друг с другом, так что не знаешь, где кончается святость и где открываются врата зла». Вот такая оценка, которая повлияла и на восприятие большевистской революции Бен-Гурионом. Он занимает куда более критическое отношение, побывав восприятие событий в России, побывав в Москве и проехав по Украине.
Да, да. И большая нелюбовь к Троцкому.
Ну, в общем-то, об этом с Троцким он знакомился в 1917 году. В 1917 году в Нью-Йорке он считал, что Троцкий не понимал России, что Троцкий фанфарон, и об этом он публично говорил позже, когда встречался с одним из советских представителей, профессором-медиком Гращенковым в 1963 году уже в Сдебакере, в своем, так сказать, кибуце, где он вновь возвратился на старости лет и продолжал там работать. Он считал Троцкого фанфароном. Но, может быть, мы еще успеем поговорить о важных событиях годы Второй мировой войны.
Обязательно. Вот Вторая мировая война и важные заключения. Вот как раз и 67-й год, конечно, надо упомянуть, потому что это очень показательно для Бен-Гуриона. Вторая мировая война. Парадоксальная ситуация.
Да, действительно
Британия воюет с нацизмом.
Да, одновременно уже сформированные вооруженные отряды Ишува, еврейской общины, Хагана и особенно радикальные группы нападают на британцев, поскольку Британия воспринимается как страна-оккупант Палестины, которая особенно в 1939 году Британия принимает Белую книгу, резко ограничивающую иммиграцию в Палестину, как раз накануне Холокоста, когда весь мир, все страны оказываются практически закрытыми для евреев, и многие стремятся и неудачно стремятся в Палестину. И британские войска не принимают их и отсылают либо назад в Европу, либо на Кипр, либо на Крит. И как здесь себя вести? Одновременно в Северной Африке танковая армия Роммеля, фельдмаршала Роммеля, готовится к наступлению и взятию Палестины.
Да.
И в этой ситуации Бен-Гурион, как лидер Ишува, еврейской общины, предлагает вот следующий лозунг. «Будем помогать англичанам в войне с Гитлером, как будто нет белой книги, и бороться против белой книги, как будто нет войны». Вот такая тактика.
Да, тактика такая, хитроумная достаточно.
Но по
что
мере...
она приносит?
Ну, приносит она следующее. Значит, во-первых, надо сказать, что танковые армии были разгромлены, и по мере того, как опасность нацизма, вторжение фашистских армий в Палестину резко уменьшается, усиливаются антибританские настроения. В 1944-1945 году отряды... не столько подчиненные, значит, народному собранию в Палестине, то есть Бен-Гуриону, а различные ревизионистские группы, исповедовавшие идеи скончавшегося в 1940 году Владимира Жаботинского, о котором, может быть, мы когда-нибудь еще поговорим.
Да, это фигура совсем другая. И, но чрезвычайно интересно.
Который также был оппонентом, значит, Бен-Гуриона. И, значит, Бен-Гурион, в общем-то, Бегин, извините, это наследник, значит, идеологии ревизионизма, который сформулировал Жаботинский, его вооруженные формирования нападают на англичан, завязывается настоящее вот такое национально-освободительное движение
это
против
англичан. Это очень серьезная была борьба и... В общем-то, и террор.
Да, и, разумеется, да, террор. И закончилось, и целый ряд было повешенных бойцов вот, Лехи такого движения, и еще целого ряда группировок, которые, кстати, более позднее время, уже после провозглашения, накануне провозглашения независимости, стремятся также контролировать власть в стране между Хаганой, вот, боевыми основными отрядами и движениями, противостоящими Хаганы, в общем-то, существовала опасность гражданской войны даже. Об этом часто забывают. Вот. И Бен-Гуриону принадлежит заслуга, что он не допустил возможность развязывания гражданской войны между самими различными боевыми формированиями еврейскими накануне провозглашения независимости. И один сюжет мы, наверное, 67-й год.
Да, уже, 67-й да. год. Ключевой год, как для Израиля, но здесь Бен-Гурион вошел в противофазу, получается.
Ну, Бен-Гурион уже был глубоко пожилым человеком, он находился в отставке, но имел непререкаемый авторитет в стране. Он считал, что Израиль, несмотря на самые ужасные условия, которые его поставили окружающие соседи, прежде всего Египет, который закрыл судоходство в Тиранском проливе, не должен начинать войну, ибо это она может привести фактически к катастрофе. Но и фактически выступал против войны 1967 года, вот, ставшей известной войне, шестидневной войны. О нем тогда сказал Моше Даян, который стал накануне как раз начала этой войны министром обороны. Он сказал о Бен-Гурионе: он живет в мире прошлого, благоговеет перед Деголем, преувеличивает силу Насера и не понимает, насколько выросла мощь Цагала, то есть армии обороны Израиля. Бен-Гурион вот в эти дни, в годы шестидневной войны, по сути дела, теряет свой авторитет. За несколько дней он становится уже частной фигурой, уходит на покой, и умер Бен-Гурион в 73-м году, в декабре 73-го года, в кибуце
Сдобаке. Да, после еще одной войны, кстати.
Да, которую он ее и наблюдал тоже, да. Умирая, он был свидетелем этой тяжелой и страшной войны, войны Судного дня.
Конечно, не один Бен-Гурион создал государство Израиль, но мне всегда было чрезвычайно симпатично та часть, та сторона, и именно и собственной жизни Бен-Гуриона, и вот этот всегдашний труд освоение страны, самоотверженное невероятное. И когда я вижу там миллионы деревьев, высаженных в Израиле, когда я вижу кибуцы с их хозяйствами, конечно, я думаю, что не только аэропорт, в который мы влетаем, когда приезжаем в Израиль, носящий имя Бен-Гуриона, это очень интересное наследие. Это не все наследие государства Израиль, но это, мне кажется, что одна из самых таких важных и щемящих струн, которые есть.
Вы совершенно правы, и, к сожалению, мне не удалось за короткое время представить облик Бен-Гуриона во всей полноте и разнообразии.
Ну, я думаю, что
Бен-Гуриона
мы дали...
как философа, как политика, как человека, но некоторые моменты я постарался
представить. Я думаю, что эта фигура вас заинтересовала, если вам хочется узнать больше, всегда есть возможность узнать и почитать. Спасибо большое, Александр Лакшин, в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!